тут на меня девушки останавливаются, начинают раздеваться. Я такой, интересно, что же будет дальше? И потом они раздеваются до купальников и идут в море. Я такой, круто. Всем привет. Это подкаст «Где же дальше?». Мы на Северном море, правильно, в Нидерландах. И сегодня я буду разговаривать с Егором, который переехал сюда, когда ему было 9, и живет уже здесь 18 лет. Егор, привет.
Привет. Очень приятно.
Расскажи, откуда ты переехал сюда?
Я переехал из Москвы.
Из Москвы?
Да. Метро «Новые Чарёвушки».
А тебе рассказывали родители, почему они выбрали именно Нидерланды как страну для переезда?
У меня папа во время, когда мы переезжали, работал на голландскую компанию в их офисе в Москве. И он получил повышение, что включало в себя переезд за границу либо в офис в Швейцарии, либо в штаб-квартиру в Нидерландах. И родители выбрали Нидерланды, по крайней мере, из того, что они мне говорили, по двум причинам. Во-первых, тут все говорят по-английски, в отличие от Швейцарии, где это менее популярно. И поскольку они уже говорили по-английски, и я ходил в школу с углубленным изучением английского языка в Москве, то мне здесь было бы легче адаптироваться. И по работе все-таки штаб-квартира компании больше подходила, да, было больше потенциала, чем в Швейцарии.
А чем отец занимался тогда?
Он работал в финансовом отделе компании по торговле сырыми товарами, в основном зерном.
И ты рассказывал, что ты, когда сюда переехал, ты учился в международной школе.
Да. Я учился в американской школе в Гааге. Школа называется американская, потому что там преподают по американской системе, но школа на самом деле международная.
И у тебя были вот эти A, B, C?
Да.
О, классик, ничего себе.
Но, кстати, ABC это довольно напрямую переводится на 5, 4, 3, 2, 1.
Ну, по сути, да. Ну, F это двойка.
F это call.
Это call.
Да. Но, может быть, в отличие от русской школы, где call дают чрезвычайно редко.
Почти никогда, да, мне кажется.
Американская система, по крайней мере, в нашей школе была построена на процентах. То есть от 90 до 100% А, от 80 до 89 Б и так далее.
Ага.
И все, что ниже 60, это F. Поэтому, да, учился в международной школе.
А кто там еще были ребята, из каких стран, с которыми ты учился?
Практически отовсюду. В основном были американцы и голландцы.
Тоже были?
Да, голландцы тоже учатся в этой
школе.
А им
зачем это нужно было? Там хорошее было образование?
Да, там было хорошее образование. Это частная школа, поэтому все держится как бы на более высоком уровне, скажем, чем
в обычной школе.
Да. Угу. Ну да, было много голландцев, много довольно шведов, потому что штаб-квартира IKEA находится в Голландии,
угу.
И все шведы, которые сюда переезжают по IKEA, все практически посылали своих детей в американскую школу.
Угу.
А так, ну, было отовсюду. Из России мало.
Да,
из России мало. Был я, и вот за все мое время в школе, за 8 лет, было, наверное, может быть, человек 10. А так со всего света.
Что, у вас было какое-то там русскоязычное комьюнити?
Разные русскоязычные, у которых дети учились в других школах, они вот сгруппировались в свою такую шайку.
И твои в том числе родители?
Да-да-да, и мои в том числе. Вот в той, не знаю, назвать ли это деревней, поселок городского типа, называется Васинар, где эта школа тоже расположена. Там вот живет несколько русскоязычных семей, и они все вместе там дружат, общаются, и вот через них мы, как бы, дети тоже познакомились. Но я общался в основном с такой более международной группой, более англоязычной.
А как происходила твоя интеграция уже непосредственно в нидерландское общество?
Эта вот деревня Васинар, она довольно международная, потому что она находится прямо под Гаагой, и в ней живут очень много послов, очень много рабочих международных компаний. Поэтому деревня, это не скажу, чтобы типично голландская, и поэтому общение вне школы тоже было в основном у меня с...
Международное,
да. Интеграция в голландское общество у меня пошла уже больше, когда я начал учиться в университете. потому что в университете я учился на голландском языке, на голландском факультете, и там надо было уже общаться по-голландски и работать с голландцами. Мне кажется, я до сих пор полностью не интегрировался.
Основные твои друзья здесь — это какие-то интернациональные ребята, не местные?
Есть группа друзей из университета, они в основном голландцы, там и с факультета моего, и с... Я пока учился в университете, участвовал в инженерной команде, называется «Формула студент». В России тоже в университетах такие команды есть. Это соревнование, где группа студентов строит с нуля гоночную машину и потом летом соревнуется с командами из других университетов. Вот там.
Ну, прикольно.
Да. Там,
звучит бодро.
Да, очень классно. Вот там я познакомился с голландцами. Естественно, друзья из школы остались. Это в основном международные. И на работе сейчас есть... комбинация из всех трех. Есть и голландцы, и международные, и даже несколько там русскоязычных.
Угу. Но я-то тебя знаю, потому что ты общаешься с русскоязычными ребятами, и мы по-другому не познакомились.
Да-да-да.
То есть есть у тебя и такой вот круг общения, довольно русскоязычный?
Да, есть, есть.
И как ты думаешь, вот этот русскоязычный круг у тебя формировался вот всю жизнь, да, в Нидерландах? Или он стал более активным после пандемии, после протестов в Беларуси, после начала войны?
Точно видно, что в Голландию приехало гораздо больше русскоязычных людей, и поэтому да, все русскоязычные круги общения, я думаю, у всех из-за этого выросли. Да, людей стало больше активно.
Да, да, да.
Да, сейчас из-за войны... очень много русскоязычных артистов, которые обычно не гастролируют по Голландии, стали сюда приезжать.
Да, да, да.
Там всякие Сплин, Би-2, Океан Эльзы, Валерий Меладзе скоро приезжает, которых никогда в Голландии не было.
Не выступал, да, да, интересно.
Поэтому, да, заметно, что это все становится более активным, но у меня вот русскоязычный круг общения сформировался еще в университете среди студентов, которые сюда приезжали на магистратуру или на... аспирантуру, учиться вот в том университете, где учился я.
Как ты вот ощущал, да, вот когда были протесты в Беларуси, насколько это здесь широко обсуждалось, обсуждалось ли?
В русскоязычных кругах довольно активно, была довольно регулярная тема для разговоров, но среди международного круга общения, среди голландцев особо не заметил. Только среди таких самых политно заинтересованных людей это обсуждалось, но в целом никого особо не затрагивало. У меня вот брат учится в Амстердаме на факультете, сокращенно PPLE, Philosophy, Politics, Law and Economics. И вот там, да, они довольно активно обсуждают текущие события. И вот они, да, это активно обсуждали у себя в университете. Но среди обычных голландцев это
я
особо
понял,
никого не затронуло.
Понял. Слушай, и какое-то было однозначное мнение, что это какое-то хорошее дело и там, здорово, что люди стали защищать там, свои гражданские права? Или это была какая-то такая дискуссия?
Среди русскоязычных, да, в основном смотрели на это позитивно. Ну, мне кажется, те русскоговорящие, которые уезжают за границу, уезжают не потому, что им нравится та ситуация, которая сейчас происходит в их странах, поэтому да. Здесь все в основном были за протесты и за уход Лукашенко. Среди голландцев, я думаю, может, им просто пофиг, или они недостаточно понимают, но для них это было, ну, вон, какие, где-то опять какие-то протесты, но... никто особо активно это не обсуждал, по крайней мере, в моем кругу общения.
А по поводу войны? Это была более широкая тема в обществе? Или...
Да.
Или нет?
Да, это была более широкой темой. Я думаю, не помалу из-за того, что это более активно покрывалось в новостях.
Да.
Но и все-таки тема войны — это более серьезная, чем тема протестов.
Согласен, да.
Да, да, это обсуждалось более активно, но сейчас... уже особо никто об этом не думает. Наверное, уже практически год.
Да, да, да.
Как бы сначала, да, все волновались, что вот война, и опять Путин, и что же происходит. Но относительно быстро это все перешло на тему того, блин, а газ теперь дороже, какого хрена, что за фигня?
Многие люди в Голландии, голландцы, они, может быть, рады были установить какие-то деловые отношения с Россией из-за дешевого газа? Или так тут не работает?
Нет, так бы я не сказал. Голландцы в целом просто любят жаловаться практически на все.
Правда?
Да. Очень, очень любят. Может, у них есть, не знаю, какой-то имидж того, что люди, знаешь, такие спокойные, свободные.
Да, имидж вообще другой, на самом деле. Что наоборот, они такие, ну, все нравится, все типа кайф.
Ну, может быть, это в отдельности из-за того, что они всегда жалуются практически на все, и поэтому этот негатив не накапливается.
А, может быть.
Это не в том плане, что голландцы хотели бы возобновить деловые отношения с Россией, а скорее то, что война для них ощущается, ну и, как я думаю, для всех, больше всего в тех последствиях, которые испытывают конкретно они, а не кто-то другой.
Ну, в экономических, ты имеешь
в
виду?
Ну, да, да.
Ага. Есть такой стереотип о том, что многие, ну, россияне, да, по сути, которые переехали из России давно, там, ну, как ты, например, или еще раньше, в начале 90-х, многие из них поддерживают там Путина, и то, что он делает, и так далее. Так как ты сам упомянул, что, ну, у вас там родители много общались с тех людей. Вот как ты думаешь, обстановка по Нидерландам?
Разбита, я бы сказал, где-то 70 на 30. Mm-hmm. Я думаю, 70% Путина не поддерживают, 30% поддерживают. Мои родители против. Друзья моих родителей тоже все в основном против. Ну, или, по крайней мере, не выражают такой ярой позиции «за». Я думаю, что такого, как в Германии или там, не знаю, на каком-нибудь Брайтон-Бич в США, такой активной поддержки Путина нету, потому что, мне кажется, здесь у людей, не знаю, почему именно в Голландии, но нету такого как бы романтического взгляда на родину, что
нету.
Вот, нет, на родине хорошо. Угу. Ну, в какой-то степени, конечно, есть, но я думаю, это менее связано с Путиным и тем имиджем, который он пытается культивировать, а скорее, ну да, так как бы там родина, там вырос, там друзья, там все-таки более знакомая культура, но это не так сильно привязано к политической ситуации.
А ты много, кстати, ездил в Россию после переезда?
Да, поначалу ездили, наверное, 2 раза в год, там на зимние праздники, летом, ну, там, навестить родственников, друзей, но со временем меньше и меньше. Ну, потому что у меня все-таки жизнь сформировалась больше.
Конечно,
здесь.
Конечно, да-да-да.
У моего брата тоже. Моя сестра, когда мы переехали сюда, она осталась жить в Москве, потому что она вот только-только поступила в университет в МГУ, и она очень хотела учиться в МГУ, поэтому она решила остаться в Москве. Но со временем она тоже переехала за границу, сейчас живет в Вене. Так что, поскольку вся близкая семья сейчас в Европе, то сильно повода возвращаться обратно в Россию нету.
У тебя там остались какие-то друзья, или, может, образовались какие-то друзья, когда ты туда приезжал, или нет?
Ну, знаешь, есть там пару, скажем, друзей детства,
да.
Но с которыми я дружу, наверное, больше по привычке и по инерции, нежели потому, что мы как-то все еще суперактивно связаны, и у нас много общего. Просто как, приятно поддерживать связь, поскольку давно знаем друг друга, но не то, чтобы самые близкие друзья, близкие друзья, конечно.
Они уже здесь.
Да.
Все уже здесь. Как ты думаешь, голландцы или нидерландцы, они вот различают между собой там, русских, украинцев, белорусов, или для них это примерно один тип людей?
Молодые голландцы, которые там больше времени проводят в интернете, больше следят за новостями, для них, да, различие более как-то...
Явное.
Да, более явно. Но, скажем, если тебе больше 35, то я думаю, в основном это такая одна русскоязычная масса, несмотря на то, что русский родной далеко не для всех.
И война вот России с Украиной, она это не поменяла глобально, как ты видишь?
Для меня нет. Я везде все равно как бы представляюсь как русский, я все равно себя считаю русским человеком. Я не знаю, я слышал от многих, что вот, русские гнобят и там, и тут, да, и да, стали да. плохо относиться. У меня этого ни разу не было. Угу. Все относятся абсолютно нейтрально. Большинство людей, с кем я общаюсь, никак не привязывают там, паспорт или национальность к каким-то предрассудкам о том, какой у тебя взгляд на мир. Страна все-таки довольно международная и построена на международной торговле. Я думаю, здесь как бы, толерантность к разным людям более развита, чем в других странах, и это тоже влияет на текущую ситуацию.
Почему здесь так все хорошо говорят на английском? И даже по телевидению все в оригинале и просто с субтитрами. И даже когда делают рекламу какого-то фильма, они там говорят «The Harry Potter and the Chamber of Secrets» и потом уже на голландском.
Да.
Почему так? Почему так случилось?
Ну да, Голландия как бы в средние века и в эпоху Возрождения и во время голландского Золотого века была одной из самых больших империй в мире, голландская Ост-Индская компания. Да, первая, да. Считается первой корпорацией в мире. И из-за этого появилась такая культура умения общения.
На разных языках.
На разных
Потому
языках.
Потому что тогда английский не был основным языком.
Тогда не был. Тогда не был. И до конца 19 века, начала 20 века было более популярно, чем сейчас, учить не английский, а французский или немецкий.
Да, да, да.
Но поскольку Голландия находится очень близко к Англии, и поскольку все-таки лингва франка мира в 20 веке больше стала английский из-за Соединенных Штатов, стало гораздо более популярным учить английский, просто чтобы оставаться конкурентным на мировом рынке.
Ага. И поэтому все его учат там в школе, да, все да, его знают.
Да, чтобы выпуститься из школы, обязательно сдать экзамен по английскому. Ну и вот, как ты сказал, то, что все программы по телевидению не дублируются, а делаются субтитры, тоже с этим очень сильно помогает.
То есть это специально так сделано, чтобы люди знали английский? То есть в этом есть просто какая-то национальная программа? То есть государство очень хочет, да. чтобы люди говорили на английском?
Да, государство хочет, чтобы да? люди говорили на английском. Голландцев, если многих спросить, или если сказать, что вот, я учу голландский, а зачем? Если какие-то там люди, ну, скажем, за 50,
да-да-да.
То они еще, да, о, как хорошо, молодцы, стараются интегрироваться. Для людей, которые не собираются жить в Голландии постоянно,
да-да-да.
Многие голландцы считают, зачем вам учить голландский? Мы все говорим по-английски лучше, чем вы говорите по-голландски. И на этом языке говорит в мире, ну, 20 миллионов человек, учите лучше что-нибудь пополезнее, там, испанский или китайский, или что-то в этом роде.
То есть люди довольно толерантно относятся.
Да, абсолютно.
И к незнанию языка, и к тому, что люди из других культур. Это интересно. Это делает Нидерланды, мне кажется, довольно привлекательной страной.
Да, да абсолютно.
Для иммиграции.
Ну, и еще к тому, почему люди знают английский, голландский и английский очень похожи. Это оба германские языки.
Да-да-да.
Там англичане называют голландский пьяным немецким, немцы называют голландский пьяным английским. Довольно ясный язык. И наоборот, для тех, кто знает голландский, английский тоже довольно ясный язык, поэтому выучить его не очень сложно.
А немецкий и голландский, они же тоже довольно похожи, да?
Да, да, довольно похожи. По крайней мере, тот немецкий, на котором говорят на севере страны, это вроде... Хохдойч называется, или Нидердойч.
Да.
Я говорю по-голландски свободно, по-немецки не говорю вообще, но этот немецкий я понимаю спокойно. Но если я приезжаю в Швейцарию или в Баварию или в Австрию, я не понимаю ни слова.
Это нормально.
Там
это
какой-нибудь нормально. Сервус и Генау, и все.
Есть очень четкое представление о Голландии и о Нидерландах как о самой свободной стране в мире.
Mm-hmm.
Есть такой стереотип. В основном это связано, мне кажется, с двумя вещами. Это легализация проституции и легализация наркотиков. Понятно, что не все.
Угу. Голландия была первой страной, которая легализовала однополый брак.
Первой страной?
Вроде первой страной, да. То ли в 2000-м, то ли в 2001 году. В Голландии идея брака, ну или идея как бы свадьбы, что вот в церкви и церемония, не считается особо важной. Все вот те налогово-финансовые преимущества, которые можно получить от брака, также можно получить, не вступая именно вот в религиозный брак.
Насколько нидерландцы вообще религиозны? Окей, смотри, я могу привести пример, потому что я живу в Польше, в Варшаве уже 2 года, и могу сказать, что вся страна довольно религиозная. Очень много молодежи ходит в костел, прям слушают то, что им говорит пастор, да. Мне подруга моего друга цитировала речь. То есть для меня это... Ну, это было удивительно. Я знаю, например, что уже в Чехии все, люди не ходят в церковь. И вот интересно, как в Голландии, если...
Здесь тоже особо не ходят. Все больше и больше процент населения себя считает атеистами.
Атеистами.
Да. И есть, особенно на юге страны и на востоке, более религиозные места. Есть в Голландии такое, не знаю, назвать ли это явлением, такой библейский пояс, который идет примерно от Зеландии и на северо-восток в сторону Германии. Там народ, да, еще довольно религиозный. Это в основном вроде протестанты, но я точно не помню, потому что ну вот река Рейн, которая впадает в море чуть-чуть дальше, вон там. Это была граница исторически Римской империи, и те, кто были севернее Рейна и на севере по историческим причинам, там жили более протестанты, а те, кто жили в Римской империи, были больше католиками, поэтому страна поделена, но в основном из тех, кто религиозный, это лютеранцы-протестанты, лютеране-протестанты.
Окей. Если возвращаться вот...
Или кальвинисты.
Или кальвинисты.
Ох.
Слушай, ну если ты это не знаешь...
Не, я не...
Это...
Да, это небольшая часть
вот
жизни здесь.
Просто да. Видишь, если ты, прожив тут столько лет, даже не знаешь этого термина, ну, знаешь, кто они, кальвинисты, нет, лютеране.
Ну, нет, стыдно, что не знают, но... Нет, все нет, кальвинисты.
Кальвинисты, да.
Кальвинисты, да.
Ну, я просто к тому, что, видимо, это не настолько важно для жизни общества.
Нет, по крайней мере, вот в Ранстаде, Ранстад — это такой квадрат из Амстердама, Роттердама, Гааги и Утрехта, 4 самых крупных города, очень международные и очень такие атеистные.
Давай вернемся какой-то к свободе, да, то, о чем я говорил. Как ты это ощущаешь? Ты ощущаешь, что ты живешь в довольно свободной стране?
Абсолютно.
А вот по людям, которые переезжают, например, из других стран в Нидерланды, есть вот это тоже ощущение, что люди тебе говорят, блин, круто, можно вот это?
Да. Да, может быть, не то, что конкретно они говорят, ой, как здесь свободно, они замечают, что здесь люди ведут себя по-другому, чем в тех местах, из которых они приехали.
Угу.
То есть, что здесь, более открыто можно быть гомосексуалом.
Да-да-да.
Или, там, не знаю, что более открыто можно ходить на протесты. Здесь, значит, практически в каждом городе, на главной площади, каждый день какой-то протест в честь чего-то. Надо просто написать в мэрию, Хименто это здесь называется, что вот мы хотим провести встречу, все хорошо, проводите,
окей,
без проблем. Да.
Угу.
Да, абсолютно свободное общество, абсолютно толерантное, но я вот хочу уточнить, что вот многие думают, что здесь толерантность выражается в том, что вот, да, и быть гомосексуалом — это хорошо, и там быть, не знаю, транссексуалом или, не знаю, любое другое меньшинство — это отлично, и мы все должны быть как они. Может быть, это я, конечно, утрирую немного, как, как эта позиция выражается в других странах. Здесь это не так. Здесь это скорее то, что я говорил раньше, что как бы я живу спокойно сам по себе, я никого не трогаю, живу как хочу. Вы тоже живите как хотите, но меня не трогайте. Как бы. Меня
то есть нам все равно, окей?
Да, это толерантность скорее как бы с точки зрения такого, не то чтобы пофигизма, но просто меня не трогайте, я вас тоже не трогаю.
Видел такой условный мем о том, что там людям в Голландии, в Нидерландах, им чаще всего пофиг просто. Там, и, там, на каких-то приезжих, на других людей. Тогда такой вопрос. А реально ли построить близкие отношения там, с человеком из Нидерландов, если ты условно из другой культуры сюда переехал?
Естественно, зависит от человека, но национальный характер есть. войти как будто, в группу друзей голландцев чрезвычайно сложно. Не потому, что они неприветливые, а скорее потому, что, ну, скажем, у них группа друзей сформировалась в детстве в школе, потом какая-то группа друзей, скажем, когда они ходили на футбол, и группа друзей из университета.
И уже больше... нету места для тебя, условно, да? Если очень грубо. Ну там для каких-то еще людей.
Да. Угу. Потому что, ну, как бы, нет, как бы у меня друзей достаточно. Как бы, да, то время, которое у меня есть, я уже провожу с ними, поэтому мне больше друзей не надо, и все.
Угу.
Поэтому у меня, да, как бы голландских друзей здесь меньше, чем международных или русскоязычных.
Но они у тебя из университета появились.
Да, из университета.
Если бы у тебя не было университета, нет, возможно, не было бы друзей.
Если бы я приехал сейчас, то, возможно, через работу, но, мне кажется, большинство голландцев на работе, у них, как бы скорее, друзья с работы, а настоящие друзья... То есть там после работы сходить выпить пиво все готовы, но не то, чтобы как бы будут звать там на день рождения или на
такой специальный... Да-да-да, я понял.
Какие-то маленькие группы, естественно, есть, но в общем и целом не особо.
Хочу вернуться вот к этому, к этой свободе, поговорить немного про тему наркотиков, потому что в странах постсоветского пространства, ну, это довольно табуированная тема, то есть ты не будешь говорить... ну, там, каждому встречному или, там, приятелю даже. Вот вчера покурил травы, пошел спать, условно. Или ты не будешь этим делиться с родителями, например, что как ты себя сегодня чувствуешь? Ну, нормально, сейчас пойду покурю косяк, и станет вообще хорошо. Mm-hmm. Или даже с курением есть такая проблема, что многие в 30 лет скрывают от родителей, что не курят, но, например, не то, что выпить, а даже очень сильно выпить считается нормой. Ну, вот я напился, пролежал весь день, и те говорят, окей. То есть это считается абсолютно адекватным поведением. И мне интересно, вот эта легализация марихуаны и там грибов, она как-то поменяла обсуждение вот этого в обществе? Как ты считаешь?
Я не знаю, каково было обсуждение до того, как это было легализовано.
Да-да-да.
Но сейчас, да, это считается абсолютно нормальным, вот как ты сказал, наравне с алкоголем.
Угу.
И никто, я думаю, особо даже не будет никому говорить, что вот я вчера там покурил косяк, лег спать. Не потому что об этом неприемлемо говорить, а потому что это просто... как бы в этом нет ничего ненормального.
Вот на фоне отношения между поколений, то есть там для родителей, это тоже, ну, то есть они нормально относятся к тем, что там дети могут пойти в кофешоп, купить травы, покурить и все? Как ты думаешь?
В общем и целом, да. Я думаю, зависит, возможно, немного от социального класса или там, может быть, среди каких-то там, не знаю, потомков каких-то аристократских семей. Это, не знаю, немного менее приемлемая тема, так не знаю, разговоры за столом. Но именно тема разговора. А так и курят, и пьют все, кто хочет. Я не думаю, что... как бы воспитание на это как-то особо, ну, влияет, конечно, но не то, чтобы тут какие-то конкретные группы стараются заставить своих детей не курить или не пить.
Окей,
просто,
я понял.
Просто решайте для себя, как бы...
Опять же, тут свобода какая-то предоставляется больше.
Да, как бы, естественно, ну, стараются, естественно, проинформировать, что, типа, курение вредит здоровью, там, и травы, и табака, алкоголь тоже вредит здоровью, а дальше... решайте, как хотите.
Ты сейчас упомянул про аристократию. И, как мы знаем, Нидерланды — это монархия. И я видел довольно большой праздник был на День короля.
27 апреля.
О, ты знаешь дату. Насколько это важно вообще для страны? Потому что кажется, что важно.
Это для страны важно, но... есть довольно большой процент голландцев, которым монархии абсолютно все равно, но они не хотят терять праздник, который обычно падает на будний день, поэтому продолжают его праздновать. Но из того, что я видел, этот праздник все не связан с монархией, Этот праздник празднуется в день рождения короля или королевы.
Да-да-да.
До вот, текущего короля Вильяма Александра, когда королевой была его мама Беатриса. Праздник был, кажется, 30 апреля в ее день рождения. Но это уже особо никак к монархии не привязано. Не то чтобы страна в основном антимонархисты. Им нравится то, что здесь... Несмотря на то, что это королевская семья, они ведут себя относительно как нормальные люди.
А-а-а, в этом плане.
Да. Ну, это тоже типичная голландская вещь, что веди себя нормально, никого не трогай, и мы тоже ведем
и
себя
будет
нормально.
Респект.
Никого... Да.
Ага. То есть, мне кажется, вот эта вся, например, британская тема здесь людям не очень нравится. Что вот есть вот эти престолы, игра, вот это вот, тайны там.
Нет, ну здесь это не так сильно влияет на повседневную жизнь. И, насколько я знаю, в Англии это тоже не так сильно влияет на повседневную жизнь.
Но есть определенный просто вот этот культ, знаешь,
ну, да,
дома,
да,
королевского. Здесь, так, как я понимаю, такого нету.
Особо нет. Опять же, есть какие-то меньшинства, для которых, да, вот как бы царь-батюшка и королевская семья, и надо, и мы монархия.
Ага.
Но большинство людей, либо это их особо не волнует, они об этом часто не думают. Есть люди, которые ярые антимонархисты, но это с точки зрения, что вот мы за демократию, и мы за 21 век, и монархии в 21 веке места нет. Но это тоже меньшинство, они особо активно против короля не выступают. Все спокойно живут, как бы, и пока никто никого не трогает, никто особо не парится.
То есть это какая-то больше дань традиции, да, и какому-то...
Да.
Вот развитию государства.
Да.
Да. Я когда сюда первый раз вот попал, прям в Нидерланды, я увидел флаг, и у меня, во-первых, было какое-то эстетическое удовольствие. Ну, я прям осознал, насколько он красивый. И потом у меня была вторая мысль о том, что, скорее всего, они первые придумали флаги. Голландцы. Я не знаю, вот интересно.
Флаги в целом или...
Ну да, как будто, потому что все классные цвета они уже взяли. Ну, знаешь, поместили их в идеальной последовательности. И все, сделали своим флагом. Как вот тема флага тут в Нидерландах?
Я не то чтобы замечал какой-то особый фанатизм по флагу. Национальный цвет Голландии на флаге вообще не присутствует. Национальный цвет Голландии оранжевый, да.
А почему оранжевый, кстати?
Насколько я помню, первая королевская семья, ну и текущая королевская семья, это семья оранжевых. Был первый король Нидерландов Вильгельм Оранский. И вроде бы поэтому оранжевый стал национальным цветом страны.
Это вот с рыжим цветом волос как-то связано? Или нет?
Думаю,
это просто
нет.
Вот...
Нет, мне кажется, так назывался то ли район, из которого были какие-то его предки. Это вообще как бы дом Оранье-Нассау. Нассау — это деревня где-то в Германии, потому что это германская семья.
Мне иногда кажется, что вот Голландия, она реально, знаешь, стоит на пересечении миров. То есть вот Англия, континентальная Европа, нордические страны, вся остальная Европа. Вот этого очень много, потому что вот я, когда сюда попал, я очень чувствую связь с, ну, вот с этой, вот с нордической Европой, с северной, потому как люди относятся, мне кажется, к погоде, к климату, что все такие, ну, окей, идет дождь, холодно, но в море мы все равно пойдем купаться. Как без этого? Вы что?
Но прошу заметить, что осенью уже никто не купается. Купаются в основном только летом.
Ну, я видел здесь. Прям
да?
Вчера, да.
Ага.
У меня вчера был еще один эстетический восторг. Я иду по пляжу. Погода отвратительная. Угу. То есть ветер, дождь. Идут на меня девушки, останавливаются, начинают раздеваться. Я такой, интересно, что же будет дальше? И потом они раздеваются до купальников и идут в море. Я такой, круто. Это,
молодцы,
конечно, круто.
Закаляются?
Да-да-да. И видел я тут часто ребят на досках.
Да, да, серферов тут много.
Да-да-да. И, ну, при том там школьного возраста. И я такой, вау, очень круто, очень круто.
Ну да, здесь вся вот культура моря, воды, водного спорта довольно сильно развита.
Да, класс. Что тебе не нравится в Нидерландах? Есть какие-то моменты, которые бы ты хотел изменить?
Естественно, все познается в сравнении. И поскольку я большинство жизни все-таки живу здесь, мне сравнивать особо не с чем. Это все как бы просто, чтобы придать контекст тому, что то, на что, возможно, жалуюсь я, для тех, кто переезжает сюда откуда-то еще, может быть, вообще даже не вопрос.
Это нормально, слушай.
Это, нет, конечно. Да-да-да. Дорогие цены на транспорт. Вообще дорогие цены в целом на все, но особенно на транспорт.
Угу.
Здесь, насколько я знаю, вроде самый дорогой бензин в Европе, второй по цене общественный транспорт. Если ты живешь в том же городе, где ты работаешь, то это не проблема. Как известно, голландцы любят ездить на велосипедах в любую погоду. Но если надо добираться куда-то подальше, то заметно, что все-таки дорого. Но зато очень удобно. Дороги идеальные, общественный транспорт один из лучших в мире. Все вовремя, достаточно места, все, как бы автобусы, поезда, все новое.
Но вот ты же живешь в одном городе.
Да.
А ездишь на работу в... Как, как твой город называется?
Делфт.
Делфт, а едешь на работу в Амстердам.
Да.
И сколько ты тратишь, кстати, на дорогу каждый день?
Если без пробок, то от двери до двери 45 минут.
Окей.
Что абсолютно нормально. Если с пробками, то... Вот, например, сегодня я добирался до тебя, ехал 1:20.
Но... И до Амстердама тоже может быть 1:20.
И до Амстердама тоже было бы 1:20, но потому что была плохая погода, очень сильный туман, какие-то неуверенные водители едут очень медленно, быстрые водители за ними резко тормозят, формируются пробки, ну, как и везде. Многим в Голландии приезжим не нравится погода. Как ты сказал, вчера погода была отвратительная. И вот самая стандартная погода для Голландии – это, скажем, где-то плюс 10-15. Чуть-чуть идет дождь, чуть-чуть облака, чуть-чуть солнце, все время меняется и дует ветер. Для многих эта погода...
Не самая комфортная.
Не самая комфортная. И вот что мне в ней не нравится больше всего, что она всегда вот где-то посередине. Если бы было холодно и снег, это одно дело.
Да, согласен.
Если бы было тепло и солнце, это другое. А тут всегда вот где-то посередине ни то, ни сё. Вроде дождь идет, но это как-то моросит, вроде почти сухо, но все равно мокро, если куда-то надо. Вроде не холодно, но дует ветер, и как-то прохладно, но слишком тепло одеваться не надо. Вот это вот все, это вот как-то, все как-то вот так.
Смешно.
И многим приезжим еще не нравится голландская еда, голландская кухня. Потому что ее практически как таковой не существует.
Рыба, наверное, да?
Ну да, много рыбы, там всякие картошки, картошка с мясом, такое стандартное северно-морское. Но здесь нету как бы культуры еды, здесь нету культа еды.
Нету?
Нету, потому что, опять же, из-за того, что долгое время это было, и до сих пор им остается протестантская страна, здесь воспиталось в народе такое представление о еде, что еда — это не для удовольствия, а это только для энергии.
Да-да-да.
Поэтому на обед там кусок хлеба без масла, без ничего, на него кусок сыра — все, это прекрасный обед для голландца. Это считается все, это лучшее, что может быть.
Окей.
И вот многим приезжим, которые привыкли там, ну, к чему-то более красивому, им это тоже не нравится. Но, опять же, поскольку Голландия довольно международная страна, если уж очень хочется какой-то другой кухни, то все абсолютно доступно.
Все можно найти, да, мне кажется, довольно легко.
Я уже к этому привык, но все равно не нравится то, что все-таки вот в голландскую группу друзей вступить очень-очень сложно.
Смотри, а как ты думаешь, стоимость там, транспорта, да, бензина, она оправдана дорогая? Или ты думаешь, что нет, это можно сделать было дешевле?
Это может быть оправдано, если это делается, ну, зависит от того, по какой причине это делается. В Голландии в целом очень высокие налоги. там самое высокое, там люди платят 50%.
Да-да-да.
Но в большинстве видно, на что эти деньги уходят. То есть идеальные дороги, там все освещено, везде все ремонтируют. Но при этом в сравнении с страной, например, как Австрия, непонятно, куда некоторые деньги уходят и почему у правительства какие-то приоритеты. Потому что, например, насколько я знаю, в Австрии страховка медицинская, базовая, есть у всех бесплатная.
Да-да-да.
Покрывается правительством. Здесь минимальный месячный взнос, который надо платить каждому, это 140 евро. И при этом еще 400 евро, первые 400 евро стоимости из собственного кармана.
Mm-hmm. И что покрывает эта страховка?
Базовая страховка покрывает, ну, практически все базовое. Там любые, естественно, экстренные случаи покрываются полностью. Стоматология покрывается еле-еле. Для этого надо покупать дополнительные там пакеты. Офтальмолог тоже не покрывается. Физиотерапия есть какая-то базовая. В общем, все больше основано на каких-то там базовых требованиях, которые могут понадобиться любому покрыто, а что-то дополнительное, это надо самому доплачивать.
Это сколько? Это 540 евро в месяц получается?
140.
140. 140. А 400 это как? Это просто за вход? Или?
Нет. 140 евро в месяц, это ты платишь, насколько я знаю, это минимальное. Можно вообще платить? А 400 евро — это за год. Первые 400 евро, которые надо потратить на медицину, страховкой не покрываются.
Все, я
То
понял.
То есть ты сначала должен заплатить 400 евро, а после этого покрывается страховка.
Ох. Да. Окей.
Ну и в целом, как бы медицина в Голландии построена не так, как во многих других странах. Голландские врачи, по крайней мере, в Голландии очень известны тем, что независимо от того, с какой жалобой ты к ним придешь, они тебе сначала скажут, поешьте 2 недели парацетамол, если не пройдет, то приходите еще.
И попей чаю там с лимоном.
Нет, и надо отдать им должное, в большинстве случаев оно само и проходит. И никаких дополнительных там, процедур не надо. Но те, кто привыкли там, ну, не знаю, там даже к русской системе, что если надо, то можно получить там любой тест или прийти в любую поликлинику, сделать что хочешь. Здесь большинство только по направлению от врача, а врач дает направление только если там уже после какого-то количества времени понятно, что действительно нужно.
Mm-hmm.
Там, если врач считает, что нужно, а не если пациент считает, что нужно.
Насколько тебе с этим комфортно жить тут?
Пока тьфу-тьфу-тьфу, жалоб нету. Абсолютно нормально.
Ну, то есть для тебя вот взаимодействие с врачами, в принципе, довольно комфортно проходило. Ты не чувствовал себя, что, блин, там у меня что болит, а я тут потерян. Я там не знаю, к кому обратиться.
Нет, нет, такого нет. Нет, всегда есть, к кому обратиться. Как бы ты обязан быть зарегистрирован у так называемого house arts, general practitioner, не знаю, как по-русски это перевести.
Терапевт, да?
Не то чтобы терапевт, это просто
дежурный
как бы...
Дежурный врач. Может,
ну, это такое? Такой как бы доктор таких как бы общих медицинских знаний, к которому ты приходишь, там, если есть какая-то жалоба, там, не знаю, мигрени.
Да-да-да.
Там, не знаю, у меня там, не знаю, что-то странное с ногой. И он делает какие-то базовые тесты, и потом, если надо, уже отправляет к специалистам.
Ты когда-нибудь думал о переезде в другую страну?
Думал.
Какие были варианты?
Варианты, ну, я до сих пор об этом думаю, но если переезжать, то, во-первых, я бы переехал в страну англоязычную, потому что для меня ну, родной язык русский, но лучше всего я говорю по-английски.
Это Англия, либо Америка, Англия,
Канада, США, угу, Австралия, Канада. Новая Зеландия. В общем, бывшая английская империя практически.
Окей.
Потому что, если не смотреть вот на язык, а просто на уровень жизни, то мест лучше, чем Голландия, в мире очень-очень мало.
Mm-hmm.
И даже в той же Америке, скажем, в среднем, американцы живут гораздо хуже, чем в Голландии. Но те, кто как бы на вершине общества, как бы живут более красиво, чем живут здесь.
Окей. Okay.
Но для 95% населения, в которое, я думаю, большинство из нас ходит, жизнь в Голландии это примерно пик того, что может быть где-либо.
Интересная мысль. И ты просто для себя оставляешь эту возможность, да?
Да.
О том, чтобы, если что, то может переехать куда-нибудь в англоговорящую страну. Там, по работе, например, да, наверное?
Да, но у меня есть голландский паспорт, поэтому, по крайней мере, по Евросоюзу я могу путешествовать абсолютно свободно.
Да, конечно.
В Англии тоже. И с переездом в другие страны, конечно, проще, чем было бы с русским паспортом.
100%. Да, 100%.
Так что да, такой вариант всегда остается открытым, как бы пока я особо глубоких корней здесь не пускал. Но мне как бы не противна мысль о том, чтобы остаться здесь навсегда.
Лучшая песня на голландском языке или из Нидерландов?
Я для себя относительно недавно открыл, что знаешь песню «Venus»?
Конечно,
да.
«Shocking Blue».
Да. Они, оказывается, из Гааги, они голландцы.
Да, они голландцы.
Да, вот я об этом не знал. Поэтому из вот недавних для меня открытий я бы сказал, что это.
«Venus»?
Да.
Класс.
Но...
Ты знаешь, что она в Советском Союзе называлась «Шизгара»?
«Шизгара», да-да-да. А так, может быть, из более типично голландского есть песня довольно популярная, называется «Leif» на голландском языке, значит «Живи». Исполнитель Андре Хазес-младший.
Лучший фильм.
Большинство из того, что снимается, это такие относительно дешевые вещи, либо какой-то такой детектив, примерно как скандинавские, шведские, или какая-то романтическая комедия, что вот какие-то две семьи уехали куда-то на каникулы, и там происходит романс. Наверное, самый известный и лучший из голландского кинематографа, знаешь, режиссера Пола Ферховена?
Да, да, знаю.
Вот его фильмы и американские, там «Робокоп», «Total Recall», все-таки экшены 90-х. Но он также снимал фильмы на голландском. Вот, наверное, самый лучший из них называется «Черная книга». Это про жизнь Голландии во время Второй мировой и во время оккупации немцами, про жизнь... Не, забыл слово. Resistance.
Сопротивление.
Да, такое подпольное сопротивление.
Да-да-да, про подполье.
Да.
Лучшая книга.
Голландцы тоже.
Литература
не особо известная. Есть, конечно, известные голландские философы, которые писали много важных текстов. Три вот самые главные, наверное, Хуго Гротиус из Делфта, Дезидарий Эразмус из Роттердама. И,
мой Эразмус.
Да, и Барух Спиноза, тоже довольно известный.
Спиноза,
амстердамский,
конечно,
философ.
Да,
вот
да,
их
да.
Текста довольно известные. Но если посмотреть по книгам, то есть довольно известное произведение, называется «Макс Хавелар», про жизнь индонезийцев во время имперской власти там голландцами и про жизнь на плантациях. И эта книга, она довольно известна тем, что она как бы открыла глаза голландцам, которые жили здесь, о том, какова жизнь при их власти.
Для местного населения.
Да, для местного населения. И из-за этого здесь началось очень много движений о том, как, как бы улучшить жизнь индонезийцев. И как бы что-то мы там напортачили, надо это все исправить.
Самый популярный человек Голландии вот на данный момент?
Смотря кого спросить. Например, вот ты говорил раньше про голландский футбол.
Да.
Среди фанатов голландских клубов, которые не называются «Аякс», сейчас очень популярен менеджер «Аякса», его только что уволили, к сожалению, для них. Но «Аякс» сейчас вот впервые за свою историю не выиграл типа 8 игр подряд. Они сейчас находятся на предпоследнем месте в голландской лиге.
Ого!
Да. Так что все, а поскольку они исторически самый успешный клуб в Голландии, все фанаты других клубов сейчас очень радуются и очень довольны их менеджером.
Окей.
Еще есть известная конькобежка.
Да-да-да.
Юта Лердам. Довольно популярная в Инстаграме, потому что она сейчас встречается с то ли Джейком Полом, то ли Логаном Полом, одного из этих вот двух братьев.
Да. Ага, то есть она тут местная звезда.
Да.
Медиа-звезда и спорт-звезда. Хорошо. А ты интересуешься футболом?
Да, но в основном английским.
Ты можешь назвать самого лучшего футболиста из Нидерландов?
Йоан Кройф.
Вообще без вариантов.
Без вариантов. Ну, нет, конечно, найдутся люди, которые скажут, там, Марко Фан Бастен или Арлен Робин, может быть, кто-то скажет Ван Перси. Но голландцы все, я думаю, согласятся, что Йоан Кройф.
Как ты думаешь, о ком голландцы следует знать всему миру?
Ну, о философах, естественно. Я думаю, это довольно интересно.
То есть это вот Спиноза, Эразмус.
Спиноза, Эразмус, Хуго Гротиус. Еще вот из, скажем, золотого века Голландии есть один очень известный адмирал, называется Михиел де Руйтер. Участвовал в многих морских сражениях, там, побеждал над Англией и над Францией,
да.
В общем, над как бы, большими империями, большими флотами. Очень такой интересный исторический персонаж, так что о нем.
Егор, вот что бы ты пожелал людям, которые хотят переехать в Нидерланды? Как ты думаешь, для кого эта страна отлично подойдет?
Для людей, вот как мы уже обсуждали, которые хотят жить свободно, которые толерантные, которые открыты к новым экспириенсам,
к новым... Да-да-да, к новому опыту.
Ну, да, к новому опыту. И которые хотят вот иметь доступ все-таки ко всему миру. Mm-hmm. Потому что Голландия все-таки, ну и географически, так относительно центра Европы, и культурно тоже здесь сходится очень много разных культур. Поэтому такой маленький пример того, как можно жить мирно и свободно,
класс.
По крайней мере, в Европе.
Класс, очень здорово. Спасибо тебе большое, Егор. Спасибо тебе за время, за информацию. Было очень интересно, очень много всего узнал. Вот. Желаю тебе продолжать жить в этой прекрасной стране. А если ты захочешь переехать, то удачного переезда.
Спасибо.
Как ощущения?
Хорошо.
Мне очень понравилось.
Да? И с погодой, главное.
С погодой, Егор, это просто сказка.